Итак, в Великобритании сегодня проводится референдум по вопросу об изменении избирательной системы. Избирателям предлагается проголосовать за замену существующей мажоритарной системы на так называемое альтернативное голосование, когда кандидатов в бюллетени для голосования расставляют в порядке предпочтения. Референдум стал главным условием создания коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов, которые и потребовали его проведения, рассказывает Наталья Голицына.
Существующая в Британии мажоритарная избирательная система невыгодна мелким партиям. В этом случае избранным считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей, а все остальные кандидаты, независимо от количества полученных голосов, считаются неизбранными. На референдум выносится система альтернативного голосования, позволяющая учитывать голоса, полученные всеми участвующими в выборах кандидатами. Для этого при голосовании вводится система предпочтений. Избиратели выставляют номера кандидатам в бюллетени, голосуя сразу за несколько претендентов. Вначале рассматриваются только кандидаты, получившие первые номера. Набравший более 50% голосов автоматически считается избранным. Если никто не набрал этого процента, кандидат, получивший наименьшее количество голосов, выбывает из подсчета и рассматриваются вторые номера. Если и здесь никто не набрал более 50%, кандидат с наихудшими показателями выбывает и начинается третий раунд и так далее, до тех пор, пока кто-либо не наберет необходимый для избрания процент. Консервативная партия выступает против изменения избирательной системы, считая ее чрезмерно сложной и дорогостоящей, говорит лидер консерваторов и премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Я глубоко верю в необходимость голосовать против и призываю сказать «нет» на референдуме. Да, у меня и Ника Клега существуют различные мнения на этот счет. Я с ним не согласен. Но это не является и не должно стать поводом для напряженных отношений. Это не может привести к разрыву соглашения о коалиции. Кроме того, что мы оба хотим, чтобы наша избирательная система работала, нас объединяет еще одно более важное убеждение. Мы оба верим в демократию и в то, что голос народа должен быть услышан.
За переход на альтернативное голосование агитируют либералы, либерал-демократы, зеленые и ряд других партий. В поддержку реформы выступил и лидер оппозиционной либеристской партии Эд Милибанд. Лидер либерал-демократов Ник Клег призывает голосовать за реформу избирательной системы.
Альтернативное голосование – это очень британская реформа. Это замечательный пример британского гения, склонного к конституционной эволюции, а не к революции. И мы, либерал-демократы, конечно же, партия реформ. Так что нет ничего удивительного в том, что мы решительно призываем голосовать «да» на референдуме. Однако ни одна партия не может претендовать на монополию на реформу.
Если судить по опросам общественного мнения, то все они предсказывают поражение сторонникам реформы. Так, проведенный в канун референдума опрос избирателей показал, что 68% опрошенных намерены сказать «нет» реформе, и лишь 32% высказались за ее проведение. Провал попытки изменить избирательную систему может негативно сказаться на стабильности коалиционного правительства. Одновременно с референдумом в Великобритании проводятся местные выборы в Англии, а также парламентские выборы в Шотландии и выборы в Ассамблее Уэльса и Северной Ирландии. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Особенности сегодняшнего референдума мой коллега Андрей Шаре обсудил с международным обозревателем Радио Свободы и экспертом по британской политике Кириллом Кобриным.
В Европе, да и в мире найдется немного стран с более устойчивыми демократическими традициями, традициями избирательной системы, чем Соединенное Королевство. Почему вдруг Великобритании потребовалось вносить изменения в избирательную систему?
Исторически, скажем, весь XIX век в Британии происходили как минимум три знаменитые великие избирательные реформы. Чем старше демократия, тем старше и анахроничнее формы, как избираются депутаты. В течение XIX и начала XX века Британия избавлялась от наследства избирательной системы, которая пришла еще из раннего нового времени и даже отчасти из эпохи феодализма. Избирательная система британская, она вполне современная, но, учитывая, что в основном до нынешнего правительства в этой стране была двухпартийная система, консерваторы и на месте второго главного оппозиционной, второй главной оппозиционной силы, либо либералы, а потом лейбористы, эта система отражает вот как раз интересы вот этих двух больших партий. Как только появились либдемы, и как они ворвались вот в британскую политику, они, естественно, стали требовать, чтобы избирательная система изменилась в пользу средних и маленьких партий. И это была одна из частей их предвыборной кампании. Вот сейчас они ее пытаются реализовать.
А в чем, собственно, суть этих изменений? Это революционные изменения какие-то?
Ну, назвать их революционными сложно, хотя они могли бы и могут изменить действительно довольно сильно расклад сил. Сейчас голосуют примерно так, обычным образом. Вот избирательный округ, список партий, кандидатов, и люди приходят и голосуют. Те, кто набирают, та партия, которая набирает больше всех, она, собственно говоря, и проходит. Очень простая система. А что предлагается под системой AV, Alternative Vote? Предлагается, что если ни одна из партий не набирает в этом округе 50%, то тогда голоса тех партий, которые набрали меньше, они автоматически аннулируются и передаются как бы, ну, самой большой. При этом голосуют люди не за одну партию, а они такой рейтинг выставляют, да, вот ставят, скажем, условно говоря, консерваторов на первое место, либерал-демократов на второе, лейбористов на третье и прочее, прочее. И вот, исходя из этого рейтинга, да, вот так голоса набираются. Это немножко сложно, но на самом деле на практике это довольно просто. При этом надо сказать, что вопрос о референдуме, он, конечно, расколол и без того не очень прочное коалиционное правительство Британии, состоящий, как раз напомню, из консерваторов и либерал-демократов, потому что консерваторы против резко этой реформы. Это последний оплот сопротивления либдемов перед падением в политическую бездну, потому что вот год, прошедший с выборов, несчастное для либерал-демократов вхождение в коалиционное правительство привело к тому, что эта партия потеряла, по крайней мере, сейчас, так кажется, всяческое политическое влияние.
Но год назад о них говорили как о новой звезде британской политической сцены. Что случилось?
Либерал-демократы, наследники либеральной партии нескольких отколовшихся от лейбористов группировок, они представляли собой альтернативу для тех, кто прежде всего разочаровался или устал от лейбористов. Небольшая часть тех, кто обычно голосовал за консерваторов, тоже вот перешли эти голоса к либерал-демократам. Они представляли собой как бы возможность некого нового третьего пути, что ли, если угодно, в британской политике. Но они столкнулись с двумя очень важными вещами. Первое. То, что между консерваторами и лейбористами разница сегодня очень невелика. И вот втиснуться в эту разницу и как-то сыграть на ней довольно сложно. Либерал-демократам это не удалось. Второе заключается в том, что решение их войти в коалиционное правительство с консерваторами привело их к тому, что они коллективно стали ответственными за огромное количество непопулярных решений, которые принимает вот этот кабинет. Сокращение расходов, закрытие библиотек, да все что угодно. Но ведь они-то выступали с других позиций. Получается, что Ник Клегг просто обманул своих избирателей. Это не совсем так, но выглядит это таким образом. И теперь им остается только одно – ухватиться вот за этот референдум.
Это был Кирилл Кобрин, международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по британской политике. Вопросы ему задавал Андрей Шар. И в Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд завтра вынесет приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня обвинение попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в двойном убийстве, и Евгению Хасис приговорить к 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова. В Петербурге суд начал рассматривать дело сотрудника милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный прапорщик», которого обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции. В Подмосковье в ночь на четверг неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, не будут обнародованы. В иракском городе Хилла, по уточненным данным, 16 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина, а темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Почему День Победы по-прежнему объединяет людей в России? История сербских памятников жертвам Второй мировой войны. 50 лет исполняется фонду дикой природы и в разделе «Качество жизни», что означает «интегрировать мигрантов и иммигрантов в большом городе». Это тема сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Очевидно, что самой обсуждаемой в мире темой остается ликвидация в прошлые выходные террориста номер один Усамы бен Ладена. Какая из сегодняшних публикаций на эту тему в американской печати привлекла ваше внимание?
Андрей, здравствуйте. «Вашингтон-Пост» в редакционной статье напоминает, что кое-кто подвергает сомнению легальность рейда американского спецназа в Пакистане, результатом которого стала смерть Усамы бен Ладена. Была ли законна такая миссия без разрешения пакистанского руководства? Соответствовало ли международным стандартам убийство лидера Аль-Каиды вместо того, чтобы пленить его и затем судить? Авторы статьи считают, что ответы на эти вопросы должны быть утвердительными. Они напоминают, что после терактов 11 сентября 2001 года, организованных бен Ладеном и унесших жизни около 3000 невинных людей, никто не сомневался в необходимости решительного возмездия, и американский Конгресс тогда однозначно уполномочил президента на все необходимые меры в этом направлении. Учитывая подозрение в том, что бен Ладен пользуется определенной защитой пакистанских властей, администрация Обамы приняла верное решение действовать без уведомления Пакистана. Международное право признает право каждой страны на самооборону, не делая здесь различий между ударами с беспилотников или операциями спецназа. Если даже, как оказалось, бен Ладен в момент захвата был безоружен, это не имеет никакого отношения к законности проведенной операции, считают авторы редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, и еще одно заявление Белого дома – это заявление после очевидных, правда, колебаний отказаться публиковать фото Усамы бен Ладена. Каковы отклики в американской прессе на это решение?
Андрей, спектр откликов на это решение президента Обамы самый широкий, от одобрения до недоумения и даже подозрений в том, что Белый дом что-то темнит. Но я вот приведу лишь одну публикацию, автором которой является Клейтон Джонс, глава отдела редакционных статей газеты Christian Science Monitor. Автор перечисляет 8 причин, по которым, как он считает, Обама правильно поступает, воздержавшись от публикаций фото тела бен Ладена. Во-первых, пишет Джонс, фотографии трупа, несущие в себе отрицательный эмоциональный заряд, могут без необходимости рассердить многих мусульман и вызвать стремление отыграться за это на американцах. Во-вторых, в американской практике смертных казней стандартной практикой является отказ от публикации изображения тел казненных. В-третьих, зачем подражать джихадистам, публикующим жуткие фотографии своих жертв? В-четвертых, многих сторонников Аль-Каиды все равно никогда не убедить в смерти бен Ладена. В-пятых, учитывая события так называемой «арабской весны», мир быстро выходит за рамки Аль-Каиды. Зачем еще раз демонстрировать изображение бен Ладена? В-шестых, давайте убережем детей от таких жестоких сцен. В-седьмых, тело Осамы бен Ладена – не охотничий трофей. Его дела, а не его тело, были худшим проявлением идеологии, оправдывающей целенаправленное убийство невиновных. И, наконец, в-восьмых, давайте, наконец, сосредоточимся на новых, ожидающих нас задачах борьбы с джихадистами. Так считает сотрудник отдела редакционных статей газеты Christian Science Monitor Клейтон Джонс. Андрей.
И еще одна важнейшая тема. Алан, в Каире подписано соглашение о примирении до этого враждующих в течение многих лет палестинских группировок, умеренный Фатх и радикальный Хамас. Как откликается на это событие американская печать?
Вашингтон-Пост в редакционной статье пишет, что это примирение взорвало статус-кво, господствующий до этого 4 года на Западном берегу и в секторе Газа, а также дипломатическую стратегию администрации Обамы. Договорившись сформировать вместе с движением Хамас правительство, умеренный лидер палестинской автономии Махмуд Аббас обозначил конец программы институционализации, проводимой под руководством премьер-министра Салама Фаяда. Газета указывает, что администрации Обамы теперь, несомненно, понадобится новая стратегия по израильско-палестинскому урегулированию. Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Пожизненного лишения свободы и 20 лет в колонии строгого режима. Таких наказаний требует прокуратура для Никиты Тихонова и Евгении Хасис. В минувший четверг присяжные признали их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В ходе обсуждения юридических последствий вердикта присяжных гособвинитель Борис Локтионов заявил о намерении добиваться для Никиты Тихонова и Евгении Хасис максимально суровых наказаний. В минувший четверг присяжные признали Тихонова и Хасис виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и незаконном обороте оружия. Тихонов также признан виновным в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой и использовании поддельных документов. По мнению прокурора Локтионова, Тихонова следует приговорить к пожизненному сроку. Хасис к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По словам адвоката Никиты Тихонова Александра Васильева, теперь внимание защиты будет сосредоточено на том, чтобы добиться пересмотра дела, поскольку, по мнению адвокатов, председательствующий в процессе Александр Замашнюк был пристрастен.
Процесс носил явно заказной, явно политический характер. Соответственно, и требования прокурора также должны были вписываться в этот заказной характер дела. Такого количества и такого качества процессуальных нарушений, которые были в этом процессе, ни я, ни мои коллеги вспомнить не могут. Замашнюк сам неоднократно высказывал свое отношение, свое мнение относительно подсудимых. В частности, в свое время он умудрился фактически заявить о том, что кто-то из друзей и знакомых подсудимых под их руководством собирает о нем сведения для того, чтобы причинить ему какой-то вред. Это прежде всего говорит о том, что он утратил объективность и беспристрастность. Он сам должен был взять самоотвод. Далее. Замашнюк заявил в присутствии присяжных заседателей о том, что целью данного процесса является ни много ни мало доказать наличие у Тихонова и Хасиса экстремистских взглядов. То есть не установить объективные обстоятельства произошедшего, а именно доказать именно наличие таких взглядов именно у подсудимых. По-моему, вопиющий факт нарушения объективности председательствующего. Ну, о таких мелочах, как нарушение объема предъявленного обвинения, нарушение равенства состязательности сторон, я их даже затрагивать не буду.
Помимо заявленных требований о наказании Тихонова и Хасис, гособвинение поддержало и иск родителей Анастасии Бабуровой, которые требуют от подсудимых 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда и 40 тысяч на покрытие судебных издержек. Семья Станислава Маркелова подобных требований не заявляла, говорит адвокат Роман Карпинский.
В настоящий момент мои доверители, они не пожелали воспользоваться своим правом заявления гражданского иска. Это право у них сохраняется, и если они пожелают, они могут им воспользоваться и после окончания рассмотрения дела. Позиция моих доверителей, она не изменилась с момента рассмотрения дела участием присяжных. Мои доверители полагают, что Тихонов и Хасис не заслуживают какого-либо снисхождения либо смещения наказания, и им должно быть назначено максимально суровое наказание.
В пятницу в Московском городском суде будет оглашен приговор, постановленный на основании вердикта присяжных, после чего у защиты Никиты Тихонова и Евгении Хасис будет 10 дней на его обжалование. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В прокат выходит фильм Никиты Михалкова «Цитадель», завершающий историю утомленных солнцем. Многие годы тяжелого труда, усилия прекрасных артистов, операторов, художников, режиссеров монтажа и звука потрачены на безуспешные попытки залатать сценарные прорехи, так считает Марина Тимашева.
Первая часть фильма «Предстояние» вышла на экраны к 65-летию со дня Победы, и премьера была обставлена торжественно. «Цитадель» связана с некруглой датой. Премьера состоялась в кинотеатре «Октябрь», однако совпала с репетицией парада ко Дню Победы. И когда зрители покидали зал, по Арбату двигалась колонна тяжелой техники. Получился своего рода парад ко Дню премьеры. Предваряя показ, Никита Михалков говорил.
Если первая картина – это метафизика разрушения, то вторая картина – это метафизика созидания. Вторая картина – о счастье, несмотря ни на что. А это картина, в которой очень важна соединение масштабов. Несоединимых вещей – комарик и война, паучок, который решает судьбу боя. Эти ниточки, которые связывают нас с жизнью, мы их не знаем, но мы должны понимать, что мир един.
В картине действительно есть личинка, комарик, бабочка и мышка. На словах вообще все правильно, на деле иначе. «Цитадель» не вызывает такого возмущения, как «Предстояние». В ней повторены все те же ходы и мысли. Сценарий все так же распадается на куски, логические связки между которыми пропущены. От этого происходящее на экране кажется небывальщиной. А то, что простить на сказке, недопустимо, когда речь идет о конкретной стране и эпохе. Превосходные артисты разных поколений школ делают все, что от них зависит, своим талантом и умением, маскируя фальшь предлагаемых обстоятельств и полное отсутствие ясных мотиваций поведения действующих лиц. В авторах сценария числится несколько человек, и среди них Глеб Панфилов. На мой вопрос, как сценаристы работали над текстом, он отвечает.
Мы начинали втроем. Никита, как понимаете, Рудик Тюрин, потом я. В общем, мы гатили эту историю, если выразиться проще. Потом пришли еще двое авторов. Они в титрах, вы их видите первыми. Пошли дальше подробнее, искуснее. Вот так возник сценарий. Но, конечно, душа этого и вдохновитель, автор Никита Михалков, его идея.
Его Котов теперь уже генерал, слуга царю, отец солдатам, спаситель отечества и собственной дочери. Анне Михалковой доверена эпизодическая роль. Ее героиня рожает в кузове грузовика, и все те, кто помогал при родах, остаются в живых. А Надежда Михалкова в постскриптуме к фильму фактически ведет колонну техники на Берлин. Посмотрев «Цитадель», можно уверенно судить о том, что Никита Михалков любит свою семью и возлагает на нее особые надежды. Во всем остальном сплошные противоречия. Никита Михалков, судя по его высказываниям, государственник, консерватор, сторонник сильной власти и патриот своего отечества. Но, следуя логике фильма, он убежден, войну выиграли вопреки государству и власти. Картина начинается с того, как скотина-генерал из пьяного куража отправляет на верную смерть штрафбат, да еще подпирает его заградотрядом, который, так показано, стреляет в спину своим, даже не дожидаясь той минуты, когда они побегут от врага. А в финале Котов в исполнении личного приказа Сталина двинет на «Цитадель» мирных людей, выдав им по перекладине вместо автоматов. И не стоит думать, что «Цитадель» взяли вооруженные дрекольем герои. Она взорвется сама, потому что та самая умница-мышка махнет хвостиком и подожжет оплот неприятеля. Итак, дикие приказы взбесившихся командиров, народ, который почти безропотно эти приказы выполняет, пара фашистов-интеллигентов и сказочная мышка, за которой стоит божественное провидение. Такая точка зрения на Великую Отечественную войну существует, но она не имеет хождения среди людей, считающих себя патриотами России. Только недавно улеглись споры о том, должен ли профиль Сталина украсить городской транспорт. И тут постеры с изображением генералиссимуса печатаются к премьере фильма «Цитадель». Постер сочинил молодой человек, которого в интернете называют или дизайнером и ближайшим соратником Марата Гельмана по культурной революции в Перми, или скандальным блогером. Скандальность состоит в частности вот в таких заявлениях. «Не пойти ли вам с учителями и пенсионерами? Почему им надо давать какие-либо дополнительные деньги? Ну, училка, ладно, туда-сюда, она деньги на шмотки потратит. А пенсионер чего такого в жизни сделал, что ему нужно постоянно пенсию увеличивать?» Конец цитаты. В том же благородном стиле реагировал блогер на смерть патриарха Алексея. Видимо, это окончательно убедило в талантливости дизайнера, православного патриота Никиту Михалкова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд завтра вынесет приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня обвинение попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис приговорить к 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова. В Петербурге суд начал рассматривать дело сотрудника милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный прапорщик», которого обвиняют в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции. В Петербурге суд вынес приговор 10 20 участникам националистической группировки «Линкольн-88», которые признаны виновными в убийствах на почве национальной розни. В Подмосковье в ночь на четверг неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. Президент США Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, не будут обнародованы. В иракском городе Хилла сегодня, по уточненным данным, 16 человек погибли, не менее 40 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Соединенные Штаты и Италия призвали к немедленному прекращению насилия по отношению к участникам акций протеста в Сирии. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сагба, недалеко от Дамаска. В Риме сегодня встреча министров иностранных дел стран-участниц международной контактной группы по Ливии. Обсуждались вопросы финансовой помощи повстанцам. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи рабочие аварийных бригад вошли в реакторный корпус впервые после взрыва, произошедшего 11 марта. Авария на АЭС была вызвана сильнейшим землетрясением и цунами. Во Франкфурте сегодня начался суд над гражданином Германии сирийского происхождения. Он обвиняется в причастности к Аль-Каиде. В Венгрии идет процесс по делу 97-летнего Шандора Кипира, обвиняемого в военных преступлениях в годы Второй мировой войны. Последний из оставшихся в живых ветеранов Первой мировой войны скончался в Австрии. Клод Стэнли Чоулз умер в возрасте 110 лет. Это была краткая сводка последних известий. Вы слушаете «Радио Свобода». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, вам слово.
Спасибо, Андрей. Добрый вечер. Три основных темы в программе. Обвинение на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой потребовало пожизненного заключения для обвиняемого. Каким будет вердикт суда? В Великобритании проходит сегодня референдум об изменении избирательной системы. В чем политический смысл этого голосования? В российский кинопрокат вышла вторая часть эпопеи Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Много ли в России снимают достойного кино о Второй мировой войне? Ну и расскажу о новой любопытной книге. Это книга петербургского журналиста и политолога, активиста градозащитного движения Бориса Вишневского. Называется книга «Башни нет. Петербург против газоскреба». Им выход этой книги дает нам повод вернуться к этой истории, в которой гражданское сопротивление, как считает и автор книги, оказалось сильнее произвола санкт-петербургских властей. Вот фрагмент беседы с Борисом Вишневским. Обычно книги создаются по поводу зданий или архитектурных комплексов, которые все-таки построены. Вы автор книги о здании, которое так и не было и, очевидно, не будет построено.
Даже не было бы желания бы выпускать такую книгу о построенном здании. Ибо это тот пример, когда построенное здание стало бы страшным поражением общим поражением Петербурга, петербургской культуры. Вот я сейчас разговариваю с вами, я стою фактически на набережной Невы в Петербурге, у домика Петра Первого, напротив летнего сада. И отсюда тоже эта башня очень неплохо вот просматривалась. Я представляю себе мысленно, как она бы изуродовала панораму моего родного города, мне становится страшно. Собственно, поэтому мы с ней боролись, и я счастлив, что эта книга посвящена проекту, который так и не был реализован.
Как вы считаете, городские власти, те, кто выступал за строительство этого архитектурного объекта в городе, извлекли какие-то уроки из случившегося?
Мне бы хотелось надеяться, что они извлекли эти уроки. Мне бы хотелось надеяться, что они поняли, что общество не будет сидеть и молчать, когда будут уродовать Петербург. Мне бы хотелось надеяться, что они поняли, что голос общества надо слышать, а не отмахиваться от него презрительно по принципу «не дело холопов» обсуждать барские приказы. С декабря прошлого года начался довольно активный диалог между городскими властями и градозащитниками. Он уже приносит определенные результаты, хотя все идет непросто. Вот мне кажется, что какой-то сдвиг в сознании властей тоже небольшой произошел. И произошел огромный сдвиг в сознании общества, потому что люди увидели, что если бороться, то можно победить, что борьба не безнадежна.
Книга публициста и политолога Бориса Вишневского о Охта-центре Газпромовской высотки в Петербурге вышла с печати. Это и другие актуальные темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Расследование уголовного дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской продлено до сентября 2011 года, рассказывает Марк Крутов.
В феврале 2009 года Московский окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал подозреваемых в организации убийства Анны Политковской, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. В августе того же года Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело в Генеральную прокуратуру для дополнительного расследования. В феврале 2010-го Хаджикурбанов, который, по мнению следствия, помогал убийцам выслеживать Политковскую, был арестован и приговорен к 8 годам колонии по другому эпизоду дела – о вымогательстве крупной суммы денег у главного свидетеля обвинения, журналиста «Новой газеты» Дмитрия Павлюченкова. Сейчас Сергей Хаджикурбанов этапирован в Москву и вновь допрашивается по делу об убийстве журналистки в связи с новыми обстоятельствами в расследовании. Еще один фигурант дела, предполагаемый исполнитель преступления Рустам Махмудов, объявлен в международный розыск. Предполагаемый заказчик убийства Анны Политковской по-прежнему не назван. Очередное решение продлить срок расследования убийства Анны Политковской ее коллеги из «Новой газеты» называют техническим. Разве что на этот раз о нем было объявлено в несколько необычном контексте. Накануне в Москве состоялась встреча представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дуни Миятович, а также сотрудников Европейской организации по вопросам свободы СМИ, с заместителем главы Следственного комитета Василием Пискаревым и представителями российского МИДа. На ней Пискарев заявил, что его ведомство совместно с оперативными службами ряда стран, цитата, «проводит комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на скорейшее раскрытие убийств журналистов, в том числе Анны Политковской и главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова». Вечером того же дня официальный представитель Следственного комитета сообщил журналистам, что расследование убийства Политковской продлено на этот раз до 7 сентября. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов рассказал в интервью «Радио Свобода», что стало известно коллегам Политковской со времени последнего продления следствия осенью прошлого года.
Техническая история, следствие не закончилось, поэтому раз в полгода следственная группа выходит на продление. То есть ничего в этом экстраординарного, в принципе, нету, потому что следствие идет своим ходом, и в сентябре они опять продлятся. Там какие-то новые, постоянные вещи происходят. Насколько они относятся к убийству, не относятся, это следствие будет оценивать. Оно нам же не докладывает в этом вопросе. Но насколько я понимаю, каких-то кардинальных подвижек пока, наверное, нет.
Сейчас, спустя 5 лет после убийства Анны, остается ли у вас надежда, что это преступление все-таки будет раскрыто?
Что касается исполнителей и организаторов, да. А что касается заказчика, вопрос большой, я предполагаю, долгий.
Говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Среди версий преступления ее коллеги чаще всего называют правозащитную и профессиональную деятельность журналистки, расследовавшей похищение людей и другие нарушения прав человека на Кавказе и, в частности, в Чечне. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников.
Утро четверга в российской благосфере началось драматически, отчаянными призывами о помощи защитникам Химкинского леса, лагерь которых в упомянутом лесу был атакован неизвестными. Вот как описывала эти события в сети пользовательница Love Journal Шейла.
Опасения защитников Химкинского леса оправдались. Туда вновь, как летом 2010 года, пришли неизвестные в масках с нацистской символикой и начали избивать активистов, пытающихся прекратить незаконную работу по вырубке леса, возобновившуюся вечером 4 мая. Слава Никитенко вывихнули пальцы. Вот-вот может начаться настоящая мясорубка. Мы просим граждан приехать на место эко-лагеря. Мы просим звонить по телефонам ГУВД Московской области и УВД города Химки и требовать, чтобы они выехали на место, пока не случилось страшное. Мы просим звонить во все СМИ, распространять информацию как можно шире. 5:00. Водителя Харвестера отпустили из отделения. Сейчас в отделении находятся 3 человека, включая Евгению Чирикову и Николая Козлова. Они пытаются заставить милицию работать по закону и задержать вырубщиков и их охрану. Вокруг лагеря действует отряд неизвестных в масках. Активисты подозревают, что это те же самые люди, которые совершили покушение на эколагерь в прошлом году. Они нападают на отошедших в сторону одиночек, избивают людей, прокалывают колеса. У 2 машин прокололи шины шилом, следовательно, неизвестные им вооружены. И воруют вещи. Сейчас в лагере и вокруг повисла напряженная тишина.
А вот сообщение блога «Экологическая оборона Московской области».
Активисты очень измотаны, их сейчас на вырубке очень мало, а подозрительных людей, блуждающих вокруг их палаток, много. Приезжайте, привозите еду, теплые вещи.
Там же размещено видеообращение с призывом выйти на акцию в защиту Химкинского леса. Вот фрагмент этого обращения.
Друзья, в Химкинском лесу сейчас пилят вековые дубы. И только мы это можем остановить.
А вот что пишет в Твиттере пользовательница Светлана Колосова.
Разрываюсь между симпатией к борьбе Чириковой за лес в Химках и пониманием, новая дорога на Питер необходима, пробки там невыносимые.
Другая заметная тема российской благосферы – премьера фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Пока обычные зрители делятся, кто собирается пойти на эту картину, а кто нет, а первая часть ленты «Утомленные солнцем 2. Предстояние» в прокате выступила очень слабо, критики фильм посмотрели и уже высказали свои мнения. Вот некоторые из них. Сергей Синяков из газеты «РУ» возвращается к сравнению фильма Михалкова с недавней фантазией Квентина Тарантино на тему Второй мировой войны «Бесславный ублюдок». Людки.
Роль Рока, вершащего судьбы людей и мира, делят между собой не Сталин, скажем, с Котовым, но натурально комар, паук и мышь, которые в данном случае живность исключительно полезная и мельтешат за нашу победу. Комар укусит, паук сплетет паутинку, мышка хвостиком вильнет, отчасти по слишком буквально понятому принципу, в согласии с которым бог не выдаст, свинья не съест. Гусеницы русской техники лязнут под Берлином. Таким образом, Михалков в творческом отношении все-таки переиграл Квентина Тарантино, не догадавшегося укусить Гитлера малярийной мухой, и «Утомленные солнцем» закатили гол престижа.
Критик Роман Волобоев на интернет-портале Афиша.ру.
Размазанные почти на 6 изматывающих хаотичных часов «Утомленные 2» не работают ни в координатах реального мира, ни как репортаж из подсознания. Предстояние еще как-то держалось на ощущении, что вот сейчас что-то начнется. В «Цитадели» на 15-й минуте становится понятно, что не начнется ничего и никогда. Что Михалкова этой большой, раздражающей, противоречивой, при этом невероятно цельной фигуры больше нет. Он незаметно, в первую очередь для себя самого, присоединился к сонму заслуженных отечественных режиссеров, чьи фамилии тускло отсвечивают успехами 20-летней давности, которые что-то снимают, чаще для телевизора, сопят на зрителя и, в общем, мало кому интересны. Тот Михалков, которого здесь все любили и ненавидели, закончился. Сошел на нет, растворился где-то между монологами в телевизоре, манифестами про то, как обустроить Россию, и коммунальной полемикой с ему одному важными оппонентами. Это очень грустно. Михалков как носорог, с которым не обязательно было сходиться во взглядах на мироустройство, но без которого это самое мироустройство кажется неполным, бедным и скучным. И хватит уже про паруса на танках, покажи сиськи и недобранные в прокате миллионы. Он больше не с нами, он где-то там, сидит на березе и говорит сам с собой. В таких случаях полагается пить не чокаясь.
Многие из тех блогеров, которые не интересуются политикой или культурой, или интересуются не только ими, обсуждают в интернете главные спортивные мероприятия последних дней – чемпионат мира по хоккею в Словакии. Но пока турнир в разгаре, обсуждения эти преимущественно ситуативные. Блогеров радуют или печалят результаты, они также приветствуют проигрыш клуба «Вашингтон» в НХЛ, поскольку это освобождает российских игроков для сборной. Но есть и другие спортивные темы. Например, в блогах британской газеты «Гардиан» корреспондент издания в Китае Таня Брангиан рассказывает о том, что для подготовки женской волейбольной сборной используется поэма «Великий поход» легендарного коммунистического лидера страны Мао Цзэдуна.
Хотя Мао был известен пристрастием к плаванию по реке, его соображения по поводу волейбола неизвестны. Но члены команды изучают и заучивают наизусть его поэзию в надежде использовать его в подготовке к Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Цитата из шанхайской молодежной газеты. Написанная в 1935 году, к концу долгой и горькой серии отступлений Красной Армии от националистов, поэма «Великий поход» восхваляет сияющие лица и неукротимый дух солдат, перешедших через замерзающие горы Минь. Гибель многих людей от холода на этом пути в поэме не упоминается. С этого женская волейбольная сборная Китая начала изучение революционных традиций, как оставаться смелыми перед лицом трудностей, посвящать себя ежедневным тренировкам, напряженно работать, повышать свой уровень и готовиться к лондонским Олимпийским играм с тем импульсом, с которым председатель Мао ввел Красную Армию в Великий Поход, сообщается на сайте Китайской волейбольной ассоциации.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников в Москве. 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд завтра вынесет приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня обвинение попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в двойном убийстве, и Евгению Хасис приговорить 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова. В Петербурге сегодня суд начал рассматривать дело сотрудника милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный прапорщик», которого обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции. Суд Петербурга вынес приговор 10 участникам националистической группировки «Линкольн-88», которые признаны виновными в убийствах на почве национальной розни. В Подмосковье неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, не будут обнародованы. В иракском городе Хилла сегодня, по уточненным данным, 16 человек погибли, не менее 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В Химкинский лес вернулись экологи и нацисты.
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова. Ответственность интеллектуалов серьезнее, чем обязательства власти.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Советы от юриста физика ЗК.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Министерство финансов России предлагает увеличить налоговую нагрузку на газовую отрасль, в том числе восстановить все пошлины на экспорт сырья. Такая мера, по мнению экспертов, станет не только источником дополнительных бюджетных доходов, но еще одним способом давления на Украину в намерениях присоединить ее к таможенному союзу. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Глава российского Министерства финансов Алексей Кудрин, как сообщает газета «Коммерсант», предлагает правительству скорректировать налоговую нагрузку на газовую отрасль, приблизив ее к показателям нефтяного сектора. Для этого он, в частности, считает необходимым с 2012 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых, а также восстановить таможенные пошлины на экспорт газа, отмененные для некоторых зарубежных стран. По оценкам министерства, реализация этих сценариев в том или ином виде дополнительно даст бюджету до 150 миллиардов рублей в год. Очевидно, что предложенная новация в части повышения НДПИ в большей степени затронет концерн «Газпром», на долю которого приходится почти 80% добываемого в России газа. Потерь же от ликвидации экспортных льгот ни он, ни другие компании, по словам независимого аналитика Александра Разуваева, не понесут, поскольку оплачивать пошлины будут потребители.
Мы имеем в виду экспорт энергоресурсов. То есть сколько государства имеет с экспорта нефти и с экспорта газа. С нефтянки там, конечно, все очень жестко. Ну, достаточно серьезная выплата. Что касается газа, ну, как бы государство еще не все забрало. Здесь будут дополнительные платежи в пользу бюджета. Я думаю, что это политическое решение в чистом виде. И оно принимается премьером и президентом.
Решение о восстановлении пошлин на экспорт газа станет политическим еще и потому, что сейчас круг стран, которым Россия предоставила такую льготу, весьма ограничен. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, по сути это только Белоруссия и Украина.
У нас в Белоруссии таможенный союз, поэтому в рамках таможенного союза мы не можем ввести в одностороннем порядке пошлины на экспорт газа. То же самое касается Украины, но в меньшей степени, потому что для Украины были сделаны исключения на правительственном уровне. Дело в том, что Украина ведь не входит в таможенный союз, поэтому в принципе для Украины нет никаких препятствий для ввода экспортных пошлин на газ.
Согласно соглашению от апреля 2010 года, продлившего в том числе пребывание в Крыму российского Черноморского флота, «Газпром» поставляет газ Украине без взимания таможенной пошлины. Во втором квартале его цена составляет $295 за 1000 кубометров. В случае же отмены льготы она, по словам Виталия Крюкова, вырастет весьма значительно.
Если будут введены пошлины, то Украина будет платить, видимо, самую большую цену за российский газ, даже больше, чем платит там Германия, Польша. Это все связано с той формулой цены, которая была определена еще в правлении Тимошенко в 2009 году.
Однако уже текущая цена на газ для Украины является неподъемно высокой, и власти страны добиваются пересмотра формулы, согласованной еще прежними украинскими властями и привязанной к цене на нефть. Россия же от переговоров не отказывается, но на деле увязывает уступки по газу с перспективой присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, очень это критично для них, потому что на самом деле надо понимать, что если Россия живет за счет нефти, газа, ну, там, наверное, где-то металлургии, да, то они живут за счет металлургии, ну и немножко за счет химии. И там газ очень важен. Цена на газ по газпромовской формуле цены идет от цен на нефть. Ну, нефть дорогая, я не знаю, там сколько продлится Ливия. На рынке все время говорят, что после Ливии будет Сирия. То есть пока мы должны исходить из того, что нефть дорогая, значит, это дорогой газ.
Вариантов же противодействия планам России у нынешних украинских властей практически не остается. Если раньше и главным козырем газовых конфликтов было отключение поставок в Европу, то сейчас роль Украины как страны-транзитера фактически сводится к минимуму. Уже осенью газ европейским потребителям пойдет по трубопроводу «Северный поток», говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Альтернативы однозначно будут, они и есть, но другое дело, что на политическом уровне есть понимание, что мы с Украиной должны строить некие дружеские отношения, поэтому и предоставляем там очень большие скидки и обнулили пошлины. Поэтому здесь все упирается именно в политические договоренности, потому что на экономическом уровне, в принципе, никаких оснований там давать дополнительных скидок Украине нет.
Иначе говоря, меры, предложенные Министерством финансов, исключительно для решения бюджетных проблем страны, могут стать еще одним весомым аргументом в деле заманивания Украины в таможенный союз. Однако этим, как предполагает независимый аналитик Александр Разуваев, дело может не закончиться.
Есть у России стратегическая цель. Наверное, она даже больше политическая, чем экономическая. Это не таможенный союз. Это рублевая зона с единственным эмиссионным центром в Москве. Соответственно, если Россия через рубль будет контролировать Белоруссию, Казахстан, Украину, ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Это более чем частичная потеря суверенитета.
На этой неделе глава украинского правительства Николай Азаров вновь заявил о необходимости пересмотреть формулу цены на поставляемый российский газ в связи с ростом цен на нефть. Предложение же об отмене льгот на пошлины Киев пока не комментировал.
Это была «Экономическая панорама», и ее автор сегодня Иван Трефилов. Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов. Цель его – обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями. Об отношении в России к инвалидам в рубрике «Общественное мнение», которую ведет моя московская коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По официальным данным, в России более 13 миллионов инвалидов, причем их число с каждым годом существенно увеличивается. Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп среди российского населения. Немалую роль в этом играет отношение самого общества к инвалидам. До недавнего времени его вполне можно было назвать равнодушным. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, проводил качественные исследования по этому поводу. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Отношение российского общества в целом к инвалидам сейчас находится на фазе изменения или, можно сказать, даже перелома. Первые формы отношения к инвалидам, которые хорошо известны, это изоляция. А вторая форма, которая ей приходит на смену, это включение инвалидов в жизнь общества и взаимное приспособление инвалидов к обществу, общества к инвалидам. Сейчас борются эти две тенденции.
А с чем был связан этот перелом в отношении?
Ну, вообще говоря, такую эволюцию от одного вида отношения к другому переживали многие общества, в частности, общество Западной Европы. И у нас это отчасти под влиянием Запада, как очень многие модернизационные процессы, этот тоже идет под влиянием Запада. Но отчасти это внутренняя логика развития общества. И здесь еще очень большую роль играет изменяющаяся демографическая ситуация. Когда людей было много, и их много рождалось, ценность отдельной человеческой жизни не была такой высокой, как теперь. Теперь каждую жизнь стараются сохранить, и человек, вне зависимости от его физических кондиций, считается гражданином. Такое мнение существовало далеко не всегда.
Можно ли по отношению в обществе к этой проблеме судить о состоянии общества? Что это нам говорит об общественном сознании России?
Ну, было такое в старину понятие «грубость нравов». Ему противостояли нравы цивилизованные. Мы переживаем период эволюции от грубых нравов к нравам более цивилизованным, и это касается, в частности, отношения к людям, которые в том или ином отношении не такие, как нормативное представление о человеке. Инвалиды – это один из примеров таких людей. Вот слово «толерантность», которое сейчас в ходу, оно и означает, в частности, отношение к другому, не такому, как ты, с таким же терпением, как к своему. Общество в целом, и его молодая часть, прежде всего, учится такому новому отношению. Это очень непросто.
А что касается государственной политики в этом вопросе, как вы ее оцениваете, как оценивают ее люди?
Государственная политика по старым стандартам, можно сказать, у нас была довольно хорошая. Обеспечение инвалидов было на довольно высоком уровне, но при этом предполагалось, прежде всего, их изоляция, чтобы с глаз долой. Их убрали в инвалидные дома. Ну, вот у этих инвалидных домов печальная участь. В этом смысле государство одной рукой делает что-то очень хорошее, дает им пенсии, постоянную заботу, то есть не бросает их, а с другой стороны, созданные государством условия зачастую оказываются в конечном счете ужасными. И эти вот дома там для хроников, ну, это тяжелое зрелище.
Как я понимаю, когда вы говорите о переменах в этой сфере, то имейте в виду, прежде всего, некоторые частные инициативы, инициативы общественных организаций, помогающих инвалидам. Но могут ли одни только благотворительные организации с этим справиться? Ведь, похоже, без государства здесь не обойтись.
Конечно, без государства не обойтись, но идея состоит в том, чтобы инвалидов, которые оказываются на иждивении государства, взять на иждивение общества. Вот работа идет, если идет в этом направлении.
Социолог Алексей Левинсон, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, по свидетельству экспертов, отношение к инвалидам в России становится все менее равнодушным. Однако серьезных перемен в их положении в обществе пока нет.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила третий, заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии, координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это фотографии человека, который был убит выстрелом в лицо.
В борьбе с терроризмом и экстремизмом нам необходима международная поддержка.
Остановлено ночью, и по-бандитски попытались возобновить.
Милиция оцепила офис белорусской правозащитной организации «Весна».
Мы один народ, у которого одна главная проблема. Вот почему мы должны иметь единую власть и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.